Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот мы сегодня хотим с вами поговорить о разном, но начнем с актуального, потому что произошло несколько событий, на которые обратили внимание. Это то, что связано с задержанием журналистов, в частности, вчера Псковский окружной суд наложил штраф на Светлану Прокофьеву за ее статью. А сегодня дело Ивана Сафронова, который был журналистом-коммерсантом, но в последнее время работал советником главы Роскосмоса. Вот есть ли сегодня угроза журналистам и людям, работающим в публичной сфере в России? Как вы это воспринимаете?
Ну, по-моему, это совсем разное. Одно дело какие-то непонятные заметки, мягко говоря, странного содержания, а другое дело обвинение в госизмене. На мой взгляд, это несколько разное. Нельзя это складывать в одну кучу. Если данная гражданка что-то там такое написала, оправдывающее терроризм, ну, наверное, надо было сначала думать, прежде чем такое писать. Это раз. Если это постановление суда, то что не так-то? Давайте, подавайте апелляции. Каким-то это цивилизованным способом надо решать или надо немедленно устроить Майдан и бежать поджигать здания, переворачивать машины? Это во-первых. Если какая-то госизмена, то лично у меня вызывает вопросы совсем другое. Как человек с таким роскошным хвостом смог устроиться на работу в такую организацию? Каким образом человек, который находится под пристальнейшим контролем спецслужб, попадает в президентский пул? Меня пока что вот это интересует. А по части того, что кого-то там арестовали, задержали, ну, я вам как бывший сотрудник скажу, надо сначала подождать и понять, что же там на самом деле происходит. Не слушать вопли возбужденных граждан, которые всегда кричат, что никто ни в чем не виноват, всех немедленно надо отпустить. А потом говорят, ой, ну кто бы мог подумать.
Но свобода слова в России сегодня, на ваш взгляд, не заключается в какие-то рамки? Что касается журналистов и журналистики?
Ну, для меня это как-то странно, честно вам скажу. Я родился и вырос в Советском Союзе. Что такое отсутствие свободы слова? Прекрасно знаю. Точно так же, как и что такое ее наличие. Свобода слова в России в наличии. Вы можете себе завести любой ресурс и вещать там все, что хотите. Ну, до тех пор, пока не перейдете за край и вами не заинтересуются компетентные органы. И если же речь идет о том, что в неком серьезном издании вдруг опубликовали что-то эдакое, ну, это же редакционная политика. Нечто эдакое могут публиковать только с разрешения главного редактора, а в случае капитализма только с разрешения владельца этого самого издания. Поэтому есть ли свобода, например, я не знаю, на государственных телеканалах нести любую ахинею? Нет, такой свободы нет. Точно так же, как ее нет нигде вообще. Ни в Европе, ни в США, ни в Азии. Ее нигде нет. Если вы работаете в организации, то, в общем-то, там подход к освещению событий несколько другой. Можно и ответить за то, что вы там говорите. Если же вы говорите про какого-то конкретного гражданина, пишите и говорите что угодно. Вон, YouTube открытый, сделайте себе канал, говорите, что хотите, вешайте в соцсетях. Если это не нарушает закон, никому до вас вообще никакого дела нет.
Вот история Ивана Голунова и его дело, когда под прессом такого общественного недовольства выяснилось, что это дело было сфабриковано. Вот на ваш взгляд, все-таки это не бросило тень на репутацию правоохранительных органов, учитывая, что выяснилось, что все действительно было подстроено, это признали?
Ну, я, честно вам скажу, не очень внимательно за этим делом слежу. И если, как это изначально возникло, ну, если журналист ни в чем не виноват, то и сотрудники ни в чем не виноваты. Презумпция невиновности, она для всех, а не только для талантливого журналиста. И вину, как вы понимаете, необходимо доказывать в суде. Уже суд прошел, я правильно понимаю? Вы говорите, что там узнали, что все было наоборот.
Дело Голунова уже закончилось. Это старый.
Суд прошел?
Суд прошел.
Закончилось как?
Его оправдали
уже суд
полностью.
Был.
Его оправдали, а тех, кто его поставил, наказали.
А виновных наказали?
Ну, по крайней мере, тех людей, которых показали как виновных, потому что там такая сложная цепочка.
Ну, сложная цепочка. Суд был еще? Вот конкретно суд был, да. Суд был. Я про такое не слышал, честно вам скажу. Вину надо доказывать.
Суд, по-другому, на ваш взгляд, в России можно считать независимым? Абсолютно независимым?
Конечно. А почему нет? Я родился в Советском Союзе, повторюсь. В Советском Союзе в судах заседали, во-первых, коммунисты, во-вторых, люди ответственные, которыми вполне спокойно можно было руководить и как коммунистами, и как сотрудниками. Теперь такого нет, они ни от кого не зависят, вообще никак, во всяком случае, номинально. Если принимаются какие-то решения, ну вот Вадим сказал, что суд уже был, я повторюсь, не знаю, что суд был. Если Голунова оправдали, а сотрудников посадили, ну, наверное, он независимый, нет? Этот самый суд.
Все-таки не было вот этого массового недовольства. Это действительно было очень широкое такое обсуждение и резонанс. То, возможно, решение было бы другим.
Вот все-таки... Возможно. Но оно не было другим. Оно было таким, каким оно было.
А если говорить о деле седьмой студии, следили за делом Серебренникова? Вот эта громкая история.
Ну, которая... естественно, да.
Ну, вот как вам этот процесс? Никаких вопросов не вызвало вас?
Какие вопросы он может вызывать? Там есть свидетельские показания участников процесса, которые конкретно говорят, что деньги обналичили вот так, потратили вот так. Суд вынес постановление. Деньги вернуть. Установлен факт хищения государственных средств. Это раз. Деньги надо вернуть. И 3 года условно. Ну, что там непонятно? Там непонятно другое. Лично мне, например. Зачем некоего, так сказать, сотрудника творческой профессии, зачем его подпускают к деньгам? Мне вот это вот непонятно абсолютно. То есть должен быть человек деньгами распоряжаться. Если это казенные деньги, и если это казенное учреждение, то заниматься этим должен поставленный от государства человек. Во-первых, чтобы никто не впадал ни в какие соблазны. Это правильно. Во-вторых, человек может, будучи художественным руководителем, он просто не понимает, как этими деньгами распоряжаться. Дайте специалиста, наладьте там какую-то прозрачность, чтобы все это тихо, мирно, спокойно функционировало. На все эти организации в России выделяется такое чудовищное количество денег, что совершенно непонятно, что там эти 129 миллионов, где они там решают. Ну а применительно к судам, это же тоже надо доказывать. Вот следствие доказало, что деньги обналичены и украдены. А те, кто эти деньги обналичил и украл, документов о том, то есть говорить вы можете все, что угодно. А я вот эти деньги обналичил и потратил на театр. Это прекрасно. И мы все охотно верим. Но в суд желательно приходить с документами. Вот я деньги обналичил. А вот я их на театр потратил, вот документы. Какие ко мне вопросы? Я все истратил на постановки. Если вы таких документов не принесете, а их не принесли, ну да, решение однозначное. Я повторюсь, тут это дело, это нехорошо все, конечно. Но с одной стороны, это сугубо экономические преступления. Граждане, вот вы говорите там про какие-то народные эти, шумы и всякое такое. Граждане вот для таких людей требуют, всех надо, повесить, четвертовать, колесовать и железными крючьями желательно порвать на Красной площади. Ну, наверное, это неправильно. Я вот как это, цепной пес кровавого режима, я считаю, что это неправильно. Экономические преступления, будь любезен, верни деньги, заплати штраф, возможно, посиди немножко, подумай, но это не убийство и не какие-то зверства. Тут надо как-то попроще смотреть. Вернут деньги, ну, слава богу, запретить занимать какие-то должности там в государственных организациях тоже нормально. Но в целом, повторюсь, это, знаете, у меня все время аналогия, как вот школа там или детский сад, возле нее дорога, и там у нас несутся машины 120 км в час. Если вы повесите знак, что здесь 40, они все равно будут точно так же нестись. А вот если вы положите пару лежачих полицейских, то свою подвеску жалко, и они, не глядя на знаки, они все время будут тихонько проезжать, соблюдая скоростной режим. Поэтому для граждан надо делать вот несколько по-другому. Не надо деньги давать в руки, не надо людей соблазнять всякой возможностью растрат. Надо просто саму систему организовать по-другому, и я уверен, все будут счастливы.
Вы не считаете, что в этом деле есть политика? Потому что сам Кирилл Серебренников, он высказывал довольно критическую позицию в отношении нынешней российской власти. Его некоторые спектакли, интерпретации трактуют как такой протест к тем или иным действиям властей. Ну и его сторонники сейчас говорят, что дело политически сфабриковано.
Говорить можно все, что угодно. Я вот как-то привык, вы знаете, с документами дело иметь. Деньги украли? Украли. Это политика? Нет, не политика. Можно быть оппозиционером и вором? Можно. Можно быть оппозиционером и честным? Тоже можно. Ну, если у тебя заловили, ты это, имей как-то честь, совесть. Да, нехорошо получилось. Да, все возвернул. Готов, так сказать, понести наказание, возместить ущерб. Вот это правильное поведение. А рассуждение про политику? Нет. Сколько лет он там все вот это вот ставил? Вы там ключевое все время упускаете, что все это происходит, все это, абсолютно все это происходит на государственные деньги. Это государство дает деньги. Имеет ли он право свои политические взгляды озвучивать на государственные деньги? Ну, наверное, имеет, хотя выглядит это как-то абсурдно, на мой взгляд. Если ты такой оппозиционер, не бери ни у кого денег. Это, на мой взгляд, правильно и справедливо. Не бери. Категорически ничего не бери. А это какая-то странная вообще ситуация.
А что такое государственные деньги? Потому что, как мы знаем, бюджет государства формируется по большей части из денег налогоплательщиков. Соответственно, когда мы говорим государственные деньги, что мы имеем в виду под этим?
Как мы имеем в виду государственные деньги, которые формируются из денег налогоплательщиков.
Налогоплательщиков.
Вы считаете, что эти деньги надо из грузовиков раздавать на улице? Ну, ни одно государство так не считает. Если вам кажется, что это какие-то налогоплательщики, ну, я вам приведу пример. Вот организация, например, ну, некий, так сказать, бизнес. В нем есть владелец, в нем есть сотрудники. Вот сотрудникам платят, например, по 30 тысяч рублей. Да, на руки они получают, а все остальное выплачивает в налоги этот самый владелец бизнеса. То есть так они получают 30, а он пенсии, налоги и все остальное платит примерно 70. Поэтому кто там какие налоги платит, это еще большой вопрос.
Ну, оппозиционер имеет право получать государственные деньги, учитывая, что это деньги налогоплательщиков, как мы говорим.
Ну, это странный какой-то оппозиционер, вы знаете. Если вы вот работаете у меня в конторе, и выйдя на улицу, начинаете бегать с плакатом «Какой я подонок и негодяй», это какая-то это странная вообще разновидность умственной деятельности. Уйдите от меня, а потом бегайте с плакатами, рассказывайте, что со мной не так. А вот работать у меня не надо, и деньги мои брать не надо. По-моему, это вполне естественный ход мыслей.
Но власть, на ваш взгляд, все-таки непогрешима тогда получается? Потому что человек, который живет в государстве, является гражданином государства и недоволен руководством, допустим, государства и страны, он ведь тоже имеет право сказать, мне эта власть не нравится.
У вас какой-то странный подход. Что значит непогрешимо? Там работают и службу несут точно такие же люди, как мы с вами. Вот мы с вами не являемся непогрешимыми вообще ни с какой стороны, абсолютно. Точно так же и там. Неважно, кто это там, государственные чиновники из какой-то администрации или, например, взять такую замечательную организацию, как Православная Церковь и любая другая, католическая там, еще какая-то. Это организации человеческие, работают там люди со всеми присущими им особенностями. Знаете, когда говорят, что там любовь, дружба – это вот такие замечательные человеческие качества, я вам так скажу, что злоба и ненависть – это точно такие же человеческие качества. Могут ли люди на государственной службе быть подонками? полный рост. Как мы видим, они вон даже в театрах встречаются. Могут воровать, могут друг другу гадить, могут сводить какие-то личные счеты. Могут, конечно. Причем тут какая-то непогрешимость? Я, честно говоря, не понимаю. Если вам интересно про положение в России, ну, возьмите любой поисковик. Google, Яндекс, там, я не знаю, чем вы пользуетесь. Ну, забейте туда на предмет, как часто идут посадки государственных чиновников в России. Вам откроется очень много удивительного. А сажают их, например, ну, за мздоимство, казнократство и прочее. Сажают очень много, сажают все время. И это не значит, что их как из морковку из грядки выдергивают и в Сибирь. Нет. Возбуждаются уголовные дела, проводится следствие, в суд несут доказательства, и на основании следствия доказательств этих людей сажают. Не воруй, и все будет хорошо. Поэтому ни о какой непогрешимости власти вообще и речи не идет. Возможно, вы хотели сказать, является ли собой российская власть из себя некое совершенство? Категорически нет. Я вот живу по большей части в России, наша власть из себя совершенства никакого не являет, нет. Но у нас есть там два примера. Никто из нас, например, ну я имею в виду в общем, никто из нас, например, не живет в Британии и в США там десятилетиями, чтобы понимать, как работает, так сказать, например, государственная власть в Великобритании или в США. Никто не живет. Поэтому у нас в головах, знаете, это вот такая проекция рая на земле, это США. Там полное совершенство. Вот такое прям, там все так здорово, там все так правильно, но только там. У нас ничего подобного нет. Но зато у нас есть под боком Украина, где любой репортаж из тамошней Рады или еще откуда-нибудь, ну, выглядит, я не знаю, с зоопарком сравнивать неловко, но когда после них смотришь на наших, боже мой, какой же у нас железный порядок, как у нас все хорошо. И есть к чему стремиться. Совершенство недостижимо, есть над чем работать.
Ну, а шоу Соловьева, например, нельзя назвать в какой-то степени? Тоже такой, ну, не хочется никого обижать, но не то чтобы в мире животных, но там довольно эмоциональные проходят дискуссии, и иногда, как вы сказали, вот нести ахинею, вот, как мне кажется, некоторые гости Владимира Соловьева позволяют себе это.
Ну, тут надо это, опять-таки, повторюсь, все познается в сравнении. Вот здесь такое, а тут такое. У нас, например, есть Первый канал, где подобные ток-шоу, они выглядят вообще, я не знаю, там как драки в курятнике. На фоне вот этого шоу Владимира Соловьева это дзен-буддистское спокойствие и рассудительность. Я, честно говоря, большинство, поскольку они идут ночью, я смотреть не могу. Потому что от этих там ряда тезисов возбуждаешься, хочется кому-нибудь морду набить, я потом полночи уснуть не могу, на меня действует отрицательно. Но шоу Соловьева, ну, оно, наверное, лучшее ток-шоу, которое есть в России. Я имею в виду вот на политические темы различные.
А для чего оно нужно? Вы сказали, что не можете уснуть, и вот это вот возбуждение, агрессия и эмоциональное состояние, которое, ну, не дает, наверное, площадку для критического мышления, опять же, потому что тебя направляют в какую-то определенную форму.
Оно разное. То есть бывают, так сказать, дискуссии, бывают горячие дискуссии, бывают споры. Оно уже разное. Бывает, когда приглашают одного человека, говорят с одним человеком. Совершенно спокойно, без, так сказать, такого накала эмоций. Разное. Народ они не возбуждают, поверьте. То есть народ к этому относится совершенно спокойно.
Только вас получается.
Да, это государственный канал. На государственном канале, естественно, освещаются выгодные для государства точки зрения. Это абсолютно нормально. Внутри Соединенных Штатов происходит абсолютно то же самое. И везде происходит то же самое. Если вы хотите завести какой-нибудь частный канал, ну, там, да, там, наверное, можно что-то другое делать. Вот у нас есть там какой-то дождь, я не знаю. Ну, дождь. Резко антигосударственную позицию занимает, но поэтому проживает, насколько я понимаю, где-то за границей. Или какой-нибудь там ресурс под названием «Медуза» тоже проживает за границей.
Дождь в Москве.
Ну, может быть, я не интересуюсь, честно вам скажу.
Ну что ж, вопрос, который вам прислал польский политолог Якуб Карейба. Он записал его в видеоформате, давайте его посмотрим и послушаем.
Дмитрий Долгий. Добрый день. От наблюдения России, по крайней мере, у меня в последнее время складывается ощущение поступающей ненастоящести. То есть референдум ненастоящий, выборы, политическая элита, партии, газеты, все ненастоящее. То есть политическая реальность страны отклеивается от настоящей жизни. И живет по какой-то своей логике, которую власть пытается очень неуклюже навязать людям. А людям, как известно, присущ поиск истины, поиск настоящего, некой правды, ощущения жизни в правде, или как это еще назвать. Скажите, пожалуйста, во что этот диссонанс может вылиться? В национализм, политический или религиозный экстремизм, фундаментализм, экспансионизм или во что еще? Где, в каком направлении русские люди будут искать настоящей жизни, которой лишает их политическая система?
Ну, я бы не сказал, что наша политическая система кого-то чего-то лишает. На мой взгляд, она работает совершенно не так. Я бы другое сказал, что людям неинтересно про политику. Вот это вот железно могу сказать. А неинтересно им в первую очередь потому, что вроде и так все нормально. Благосостояние, каким бы странным это ни показалось, оно регулярно растет. Люди, ну, то, чего хотели, 100 сортов колбасы, машины, штаны, бытовая техника, все в наличии, магазины ломятся. Нужны только деньги. Ну, а дальше, извините, это капитализм. То есть, если ты получаешь больше, то ты и живешь лучше. За это когда-то в начале 90-х люди скакали на московских майданах, они хотели капитализма, они его получили благополучно. Вот, все есть. Политическое устройство людей как-то не очень сильно волнует, народные массы. Народные массы в России всегда видят только самого главного. Все у нас под лозунгом «Царь хороший, бояре сволочи». Тезису сотни лет, и ничего не меняется, в общем-то. Людям это просто неинтересно. То есть то, что Яков говорит, что какая-то там эта отделенность одного от другого, нет, людей раздражает социальный разрыв, что вот этот богатый чудовищно богатый по всем, так сказать, меркам, а я нет. И вот это раздражает, поскольку такого разрыва с точки зрения народа быть не должно. Ну, зачем эти люди, у которых есть деньги, демонстрируют вот так вот нагло свое благосостояние, лично от меня ускользает, и я не понимаю, зачем это делается. Что же до развития? Ну, мы же из Советского Союза все. В Советском Союзе была идеология коммунистическая. Нравится это, не нравится, она была. Людей этого лишили, выдернули из всех, так сказать, стержень, к чему люди стремились, какие цели преследовали. Раз, и все исчезло. На смену коммунистической идеологии предложили православную религию. Православная религия, как замена идеологии, категорически не годится. Что из этого получится? Ну, с моей точки зрения, 20 век показал ровно два пути развития человечества. А. Коммунизм прогрессивный. Б. Фашизм регрессивный. Где мы там сейчас болтаемся и к чему придем? Ну, я сказать затрудняюсь. Во всяком случае, лично мне ничего хорошего в грядущем как-то не видится. Не только в России, но и в других странах. Там все достаточно печально.
Вы сказали о том, что вот этот тезис, что царь хороший, бояре плохие, он достаточно давно, как мы знаем, в общем-то, существует. Вот сегодня не меняется это отношение к действующему президенту России Владимиру Путину? Прошли поправки?
Нет, лично я не вижу. Вот. Да, если это касается лично меня, то лично я не вижу. Нет, вот последние выборы наглядно показали, в общем-то. То есть, если там после пенсионной реформы там качнулось в отрицательную сторону, то при нынешнем голосовании показывает, что все вернулось на круги своя.
Это вы все-таки можно назвать выборами? Ну, учитывая, что одна из, наверное, основных поправок была и говорила об обнулении Владимира Путина как на президентском посту.
С моей точки зрения, то, что все, вот все взяли и свалили в одну кучу, вот это вот категорически неправильно. Вот категорически. С одной стороны, что правильно? Вот Конституция. Конституция – это закон. Законы мы непрерывно меняем, подстраивая под, так сказать, сегодняшнюю действительность. Они все нуждаются, все законы, в постоянной корректировке и подстройке. Вот. Возвращаясь к тому, что говорили в начале, вот в Советском Союзе была 88-я статья за валютные операции. По этой 88-й статье успешно расстреливали. Ну, теперь такого нет. Нужна такая статья? Нет, давайте отменим и будем жить по-другому. Если какая-то внутренняя ситуация в стране меняется, Конституция – это точно такой же закон. Это не какая-то там священная корова, к которой нельзя прикасаться. Давайте поменяем, да. Ничего страшного в этом нет. Вон у американцев там целая куча поправок, и что-то никто в Америке не возмущается этим. Ну, можно ли нам? Наверное, можно. Но вот сам, так сказать, процесс, а давайте мы все это вместе сложим. Если человеку там, я не знаю, 50 поправок нравится, а 2 не нравится, то если голосовать за, он вроде как и что-то отрицательное для себя примет. А если против, то он выкинет хорошее. Вот это, на мой взгляд, неверно. Но, тем не менее, хоть какие-то подвижки есть. До этого 30 лет говорили, что вот к этому вот, или 20 лет, я уж не помню, сколько там точно, категорически нельзя прикасаться. Вот категорически. Вот Конституция – это настолько святое, что не трогайте. Но, оказывается, никакое не святое, а рабочий инструмент. Можно трогать. Я надеюсь, натренируются делать как следует.
Об этом как раз говорил Владимир Путин на протяжении 20 лет, наверное, своего правления, нахождения у власти. Он говорил о том, что Конституция в этом смысле неприкосновенна. Довольно-таки резкие высказывания произносил в отношении тех людей, кто призывал его поменять Конституцию или внести какие-то поправки. Но все-таки почему именно сейчас?
Я так понимаю, что... Во-первых, все эти высказывания – это сугубо, так сказать, политические заявления. И то, что в одно время было уместно, ситуация вокруг поменялась, и Конституцию неизбежно надо менять. Ну, например, на предмет верховенства внутрироссийского права над международным и отказа исполнять постановления неких международных судов. Вот если бы мы, знаете, вот расценивали мы, абстрактные мы. Если бы мы расценивали эти международные суды как некую, так сказать, высшую силу, абстрактную, которая вот просто воплощение справедливости, это одно. А поскольку это инструмент в руках зарубежных политиков для воздействия на нас, то это совсем другое. А надо ли стране для того, чтобы из нее какие-то нитки уходили вовне, за которые можно дергать и страной и управлять снаружи. Я считаю, нет, не нужны. Поэтому такого быть не должно. Обстановка в мире меняется стремительно, и подобные вещи надо пресекать. То есть тут другое, я бы сказал, что там накоплен какой-то ворох огромный поправок, что ничего не делалось раньше. А тут, видимо, я так подозреваю, уже начало что-то припекать серьезно. Поэтому давайте-ка мы поменяем. Вот плюс там уже заговорили про то, что нельзя там глумиться над историей, что, в общем-то, интересно. Вот просто интересно. Нельзя искажать историю, а что предполагается определять как искажение истории. Вот труды, например, Александра Исаевича Солженицына, которые в российских школах преподают, это искажение истории или нет? Вот Александр Исаевич Солженицын – матерый власовец, а это в школе российским детям преподают вот труды поклонника-предателя. Это как вообще сочетается вот с этой с пропагандой правильной истории и вообще? Вот как-то ускользает от моего понимания.
Вот интересно, что ведь вы пошли работать в правоохранительные органы, во всяком случае, я когда готовился к интервью, это прочитал, именно прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» и на своем примере хотели посмотреть, как это работает. То есть у вас Солженицыном началась служба в органах?
Ну, знаете, я с одной стороны, вырос в семье военного, с другой стороны, вот у нас в Питере есть такой район Купчино. И я вот жил в большом девятиэтажном доме, относительно новом, там, который в 69-м году построили, а в начале 60-х там пятиэтажки строили, там, ну, хрущобы так называемые. И туда людей выселяли, переселяли из подвалов Лиговского проспекта. То есть там совсем отвратительные условия для жизни были. И эти пятиэтажки тогда были вот серьезное улучшение жилищных условий. Тем не менее, там была масса граждан с такими суровыми уголовными наклонностями. Сидели отцы, сидели братья, сидели одноклассники. Поскольку мы с детства вот среди такой публики тесно общались, я, в общем-то, неплохо знаю с детства, на что похожа жизнь в советских лагерях. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», то не успевал волосы приглаживать. Я даже представить не мог. Я никогда про такое не слышал ни от кого. Ни один человек, находившийся в местах лишения свободы, ничего подобного не рассказывал. Неужели на самом деле вот так? Оказалось, нет, не так. Оказалось, что это собрание сказок, баек, пересказ непонятно чего, никаких документов, никаких свидетельских показаний, ничего абсолютно. Вот фантазии Александра Исаевича Солженицына. Вот
Шаламов и его колымские рассказы, они, на ваш взгляд, близки к истине?
Ну, смотря какие, смотря про что. Есть вот хороший пример. У него есть такой замечательный рассказ «Последний бой майора Пугачева», по которому в России поставили одноименный высокохудожественный фильм. Вот у него там несчастные военные, все, естественно, арестованы ни за что. Вот они восстали, вот они побежали, а их всех проклятые конвойные изловили, застрелили. Ну, можно поинтересоваться, что там было на самом деле. И тогда окажется, что эта группа власовцев и бандеровцев убила караульных солдат, ушла в побег со всеми вытекающими последствиями. Ну вот после того, как вскрываются такие интересные вещи, то к творчеству гражданина Шаламова доверие, то есть с художественной точки зрения прекрасно написано. А вот по части какой-то исторической достоверности не то, что вызывает сомнения, а как-то вот было совсем не так.
Вы ведь разобрали в одном из своих программ как раз фильм «Дудя» про Колыму. То есть там посвятили ему 1,5 часа эфира, даже если я не ошибаюсь. То есть всерьез подошли к этому делу.
И довольно критически отнеслись, насколько нам известно, к тому, что представил Юрий Дудь в своем фильме.
Да они бестолковые, понимаете. Вот, ну, я могу понять, когда там советскую власть яростно разоблачали в ходе перестройки и там вот в 90-х годах. Я могу понять. То есть, когда речь шла о том, что давайте поделим всенародно нажитое добро и для этого запустим там могучую пропаганду, обливающую грязью вообще все на свете. Там можно понять, люди делили деньги. Давайте цинично на это будем смотреть. Ну, вот все деньги уже поделили, пыль улеглась. И вот эти вот Шаламовы, Солженицыны, это все, конечно, прекрасно было использовано как таран для уничтожения страны. Все прекрасно, да. А теперь давайте ученых запустим. И пускай нам ученые скажут. И понимаете, получается, что если гражданин Солженицын говорит, что убили, там, я не знаю, 100 миллионов человек, ну, из 190 миллионов столько убить нельзя. Если Солженицын говорит, что раскулачили 18 миллионов человек, а на самом деле 2,5, то, понимаете, тут народная национальная трагедия моментально превращается в какую-то клоунаду. То есть это что получается? Вот так вот врали нагло, да? Ну, как-то нехорошо получается. Ну, давайте запустим ученых. Ученые изучат, что это вообще такое, как это происходило, почему именно вот так, на основании чего принимались такие решения. И вот это было бы, да, действительно интересно. Повторюсь, пыль улеглась уже, деньги поделили. Давайте займемся наукой. Мне вот лично интересно, что говорит наука. Гражданин Дудь, он ни к какой науке отношения не имеет. Это вот потуги опять заливать детям в головы те же самые помои, которые нам пытались заливать в 90-х. Надо ли это нашим детям? Я боюсь, что нет, не надо.
Вы раскритиковали недавно роман Гузель Яхина, и Зюлиха открывает глаза. Но, насколько я поняла, читая какую-то из статей, вы не читали этот роман. То есть это такая история «Пастернака не читал, но осуждаю»? Или как это?
Про Пастернака у вас, сразу отвлекусь, несколько превратное представление. Тексты Пастернака, о которых все время идет речь, в Советском Союзе никто не издавал. для того, чтобы получить и прочитать тексты Пастернака, те, о которых идет речь, доктора Живаго, надо было получить их из-за кордона, что в Советском Союзе возможно было только специфическим путем, провезено контрабандой, и внутри распространяется как антисоветская литература. То есть это однозначно уголовная статья и выдача тех, кто вам дал это почитать. Именно поэтому люди говорили, что я Пастернака не читал. Это не про то, что вы его не читали, а имеете какое-то мнение, хотя отчасти и об этом. Это о том, что вы к уголовщине не имеете никакого отношения. Это раз. Что касается этого произведения гражданки Яхиной, то у меня там не так построено просто. Вот я посмотрел сериал, который показывают по российскому телевидению. Сериал, поставленный по этой книге. Поскольку сериал, как бы это помягче сказать, совершенно идиотский, я не знаю, там цензурными словами это описывать очень сложно, то и мнение у меня о нем как о сериале идиотском. Ну, граждане, которым он по неясным для меня причинам страшно нравится, начали возмущаться. Вот ты вот про сериал ты вот так вот отрицательно отзываешься, а ты же книгу не читал. Тут вопрос двоякий. Вот сериал это, я так понимаю, отдельное произведение совершенно. Если я смотрю кино или смотрю сериал, мне вовсе не обязательно читать книжки. Вообще не обязательно. Вот посмотрите какую-нибудь «Игру престолов». Если хотите углубиться, читайте на здоровье. Но хорошая экранизация, она хорошая именно потому, что книжки вам читать не надо. А если вам для того, чтобы понять, что происходит в сериале, надо читать какую-то книжку, то это кривой сериал. Ну вот, в настоящий, там 8 серий, по-моему, в настоящий момент я разобрал 5. А книжку разберу после того, как закончу 8-ю. Книжка эта откровенно слабая, написана очень плохим русским языком. То есть автор не владеет даже основами ремесла. Каким образом вот это вот убожество может получать какие-то литературные премии, для меня, с одной стороны, загадка, с другой стороны, совершенно очевидно. Это кто-то на это дает деньги. Дает деньги, и отсюда возникают литературные призы, там переводы на 30 языков и прочее. Содержание там примитивное. То есть содержание, оно рассказывает о том, какой ужас на землю Татарстана принес коммунизм. Это первый шаг. Шаг второй – это то, что татарам устроили геноцид русские. И это произведение направлено только на разжигание национальной розни между русскими и татарами. Вот, собственно, все. Вот на это кто-то дает деньги, да. Я повторюсь, вот когда разберу 8-ю серию, я разберу и книжку с ее замечательными литературными способностями, там, пониманию, как писать на русском языке и прочее. Будет не менее...
Что все-таки вы в книгу заглядывали, поскольку у вас уже есть представление...
В середине я уже был вынужден просто, понимаете, я вот с того момента, как их привезли и высадили на берег Ангары, я уже просто вынужден был посмотреть, что же это такое. Ну, там замечательные пассажи, типа «Игнатов ходил по лесу с вытянутой правой рукой, с револьвером, запятая, ища съедобную мишень». Ну, знаете, человек, который пишет «ища съедобную мишень», это как-то это. Это даже не уровень восьмиклассника, в общем-то. Там все печально, очень печально.
Если говорить о литературе...
Да.
Если говорить о литературе, о художественных фильмах и об истории, потому что есть такие вольные трактовки исторических событий, которые являются уже неким художественным таким приемом. Это, например, фильмы Тарантино и «Бесславные ублюдки», которые, в общем-то, пересматривают историю и подают ее уже совершенно как неисторический факт. Вот как вы относитесь к таким экранизациям и к таким импровизациям в творчестве, учитывая, что вы много работали с фильмами как переводчик и как актер дубляжа? Есть ли какие-то красные линии в искусстве в этом смысле?
Ну, смотря для кого. То есть, если у нас свобода, то красные линии отодвигаются за горизонт фактически. Такая свобода творчества. Может ли Тарантино в своем кино взять и Гитлера застрелить там внутри кинотеатра? Ну, наверное, может. Как это выглядит для зрителя? Ну, я не знаю, для подростка, может, смешно. Для людей взрослых это выглядит как идиотия откровенная. ничего интересного вот лично для меня в данном произведении нет, в этих бесславных ублюдках. Есть, так сказать, ну, как там, Кристоф Вальц на языках, на разных говорит очень хорошо. Как по-идиотски Брэд Питт говорит по-итальянски. Очень смешно. Но ключевой посыл, он только про то, что Тарантино вообще никак не понимает ни что в истории было, ни как это было организовано. У него вот все свои эти киношные штампы, эдакий постмодернизм, из которого он там лепит что-то свое. Не знаю, как развлекуха, ну, наверное, да. Как что-то серьезное, категорически нет. Имеет ли право творец такое снимать, да, на здоровье? Дадут тебе денег, снимай ты что хочешь, это твое личное дело, так я думаю. Ну, что же до нас? Ну, вот в детстве, например, нас в школе водили смотреть художественный фильм «Звезда пленительного счастья» про декабристов, про жен декабристов там и всякое такое. Я даже маленький был, фильм отличный. Когда я вырос, я больше сильно знаю, чем когда был ребенком. Ну да, там ряд серьезнейших исторических несоответствий. Но драматургическая часть настолько сильная, что исторические несоответствия ты просто отметаешь. Это вот про людей, и это круто. А вот недавно вышел новый фильм «Союз спасения», если я правильно помню, называется, про декабристов же. Ну, там, тут другое. Тут вот техническая сторона, вы знаете, вот первый раз видно, что там действительно какие-то художники по костюмам работали. Они даже умудрились сходить в Эрмитаж и посмотреть, какие ордена с какой стороны висят, и все правильно сделали, что не характерно вообще для наших творцов. Ну вот, внешняя часть отличная, содержательная часть, мягко говоря, очень странная. И поскольку за кадром еще все время звучат песни Наутилуса Помпилиуса, как апостол Андрей ходил по воде, перемежаясь песнями «Мумитроля», «Владивосток 2000», производит какое-то очень странное впечатление. Ну, тоже, видите, имеют право.
Ну что ж, продолжая кино, Артем Липин прислал вам видеовопрос, журналист из Латвии.
Дмитрий Юрьевич, вы свою популярность, как известно, получили благодаря специальным переводам от «Гоблина», которые были юмористическими и записаны, собственно, с целью сделать людям смешно, что называется. Но вы этим уже очень давно не занимаетесь, и как-то никто не перехватил вот эту у вас эстафетную палочку, есть только очень короткие какие-то юмористические ролики на Ютубе, но никто уже давно не записывал целиком юмористический перевод фильма. Если посмотреть на кинематограф в целом, то там жанр пародии как таковой, он тоже как-то усох, и давно не выходит качественных пародий, вроде там «Очень страшного кино» или такого рода фильмов. Скажите, я уж не вспоминаю там про фильмы типа «Самолет», «Лесли Нильсон» и так далее. Скажите, как по вашему мнению, вот, юмор, он перестает держаться на таком длинном количестве времени, или это просто уже не актуально ни для зрителей, ни для творцов?
Ну, это крайне непросто, знаете, чтобы... Вот примитивный пример. Вот маленький эпизод в фильме, и там три героя, например, говорят, ну, там, 9 реплик. Чтобы эти реплики, а, были вписаны в сюжет и при этом были смешными, эта задача настолько нетривиальная, что решается, в общем-то, только на уровне озарений. То есть вот изготовленные смешные переводы про «Властелина колец», их там 3 серии, там важнейший момент, что это группа граждан из точки А идет в точку Б с целью выбросить зловредное кольцо в вулкан. То есть это сквозной сюжет. Такого я больше нигде не встречал и не видел. Если взять какие-нибудь «Звездные войны», где там наверчены какие-то торговые эти корпорации, тут джедаи, тут злые джедаи, еще чего-то там, это сплести в одну кучу, то есть чтобы был вменяемый сюжет сквозной через все серии, невозможно сделать. Я это, такого размаха юмористов просто не знаю вообще. Поэтому вот там звезды сошлись. То есть это понятный в оригинале фильм про «Властелина колец», и можно было нашутить шуток. Прекратил я этим заниматься, потому что, во-первых, нет таких фильмов, про которые можно острить, во-вторых, остроты иссякли. Всякий творец, он конечен, и, в общем-то, лучше отбежать в сторону, пока показ еще не иссяк, поэтому я этим больше не занимаюсь. Другим только удачи пожелать. Это настолько нетривиальное занятие. Там на первый фильм, по-моему, ушло 5 месяцев трудов. И я его посмотрел только через полгода. Настолько он мне надоел, потому что его все время надо пересматривать, переделывать. Как-то тяжело. Ну и плюс там всякие песни раньше были. Раньше как-то это вот, ну, нужна такая, знаете, по-хорошему дурацкая попса такая. Ну, типа «Ласковый май» какой-нибудь, я не знаю, там «Седая ночь», «Белые розы». Что такая тупая, наивная, ну и всем, в общем, весело было. А сейчас такой музыки я, честно говоря, и не знаю. Я, правда, и не слежу, но она как-то испортилась. И кино испортилось тоже. Больше таких фильмов нет, поэтому не занимаюсь.
Ну, еще один вопрос от Артема. Мы сразу поставим, что он у вас спрашивает.
Здравствуйте, меня зовут Артем Липин, журналист. Вы очень активно высказываете свою политическую и общественную позицию. Меня всегда интересовало, как вы относитесь к тому, когда художники, режиссеры, музыканты также активно участвуют в политической жизни. Не отнимает ли это немножко от их творчества для тех читателей и зрителей, которые, может быть, не поддерживают и не придерживаются такой же позиции, как и их любимые артисты?
Когда-то в советском детстве у нас был такой журнал «Ровесник». Это было единственное издание, где можно было прочитать там про каких-нибудь этих детских кумиров, музыкантов, там всякие эти Deep Purple, Led Zeppelin и прочее. Вот. И как-то раз там была такая большая заметка, там пространное интервью с продюсером группы Абба. Был у них там такой Стиг Андерсон, если я правильно помню. И этого самого Стига спросили, что а что вот такая вот безумная популярность у группы Абба на всем глобусе. А почему вы не поете остросоциальные песни какие-нибудь? На что продюсер сказал, какая бы ни была эта социальная песня, она поклонников расколет четко напополам. Одни будут за, а другие будут против. И таким образом мы потеряем половину аудитории. Поэтому мы поем песни только про любовь. Вот это вот близко всем, и поэтому такая популярность получается. Ну, на мой взгляд, гражданин в корень смотрел, все совершенно правильно трактовал. Что касается там меня и наших творцов, ну, лично я, как выросший в Советском Союзе, я помню, как я там жил до 30 лет. Мне не нравится, когда про него врут. Мне не нравится, когда говорят неправду. Я считаю, что люди, которые меня выращивали и воспитывали, они бы одобрили то, чем я занимаюсь. Не давать, так сказать, осквернять память предков. Ну, а что касается всяческих там певцов и талантливых исполнителей, я бы им рекомендовал, вот всем этим Юрием Шевчукам, Андреем Макаревичем, я бы рекомендовал задуматься над тем, что говорил гражданин из группы Абба. Поскольку при капитализме мы все заняты зарабатыванием денег, то вот своими мудрыми политическими ходами лишать заработков себя самого и людей, которые от тебя зависят, ну, на мой взгляд, это как-то не сильно разумно.
Вы запустили свой канал уже достаточно давно, это канал «Миллионник», и он очень популярен, и в одном из своих постов, если не ошибаюсь, вы даже приводили цифры подписки, сколько человек подписывается. В день. Вы, кстати, ожидали такого успеха на платформе YouTube, когда запускались?
Конечно, да. Оно все совершенно очевидное. То есть интернет изначально он был из текстов, когда я там в 96-м-7 году подключился. То это были только тексты, там даже фотографии нельзя было вешать. Но, в общем-то, оно очевидно и понятно, что вот сегодня текст, завтра фотографии, послезавтра видео. Видео, не знаю, я там с начала 2000-х записывал. Просто Ютуба не было, его некуда было класть, чтобы люди смотрели. А так все совершенно очевидно и понятно. Подписывается в среднем по 15 тысяч человек в месяц. Вот грянул карантин, вот во время карантина там в первый месяц подписалось 50, во второй месяц подписалось 65. Ну, это как обычно. Кому война, кому мать родна, получается. Вот в настоящий момент уже 1 900 000, и, наверное, в этом году, наверное, там, стучу по дереву. Наверное, в этом году будет 2 миллиона. Ну, я ж усилия прикладываю. У меня там фабрика натуральная по изготовлению. То есть там студия, оборудование, люди, которые работают, гости, которые приходят. Я, конечно, там не это, не в нише подростков, где там про одежду, машины и всякое такое. Хотя про это тоже пытался, но как-то так не очень пошло. Мне гораздо интереснее про историю. Вот то, что говорили про историю Советского Союза, не менее интересна и всякая другая история. История, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем любые художественные выдумки. И там обсудить это дело очень-очень интересно. Канал, ну, там в основном люди взрослые, то есть это начиная от студентов старших курсов вузов и заканчивая примерно 35 годами. Это основная, так сказать, ядро аудитории. То есть это, наверное, процентов 95 это мужчины. У меня все-таки такое больше на мальчиков нацеленное. Вот, смотрят активно, всем интересно. Многие, кстати, даже и не смотрят, просто ролики скачивают аудиодорожку и слушают в машинах, там, по дороге на работу, с работы. На нас, на двух лысых, смотреть не обязательно интересно, а вот послушать, да, бывает интересно, поэтому такое. В основном историческое.
Профессор Олег Соколов был нередко гостем вашей программы, и даже вы называли его своим другом, вот это громкое дело с расчленением.
Где как вы такое нашли, что я называл его своим другом?
Нашла в одном из интервью, но, возможно, это были не ваши слова, может быть, кто-то из журналистов просто так интерпретировал вашу коммуникацию, наверное, лучше, ну, хорошую.
Шокировала вас эта история?
Ну, конечно, господи. Такое чувство, доцент Соколов, вы знаете, вот в моем, так сказать, представлении, он как шахид, обмотался тротилом, прыгнул в бочку с дерьмом и там взорвался. А всех, кто рядом стоял, обдало. И спасибо большое. Замечательный поступок совершил. Надеюсь, тоже ответит перед российским судом по всей строгости российского закона. Печально, что так получилось. Ну, тут я, естественно, там про себя наслушался всякого, поскольку каждый может тебе сказать все, что он хочет. Я про себя узнал, что это я доцента Соколова родил, я его воспитал, я ему в руки обрез вложил, принес ножовку, показал, как кого распиливать, и отвел до канала выбрасывать, так сказать, части тела. То есть народ в безумии своем не видит вообще никаких краев. На вопросы, а как же там, может, это... Как же так, ты бывший оперуполномоченный, не разглядел маньяка. Ну, на вопрос, а как его не разглядели в заведении, где он работал? Как его не разглядел президент Франции Франсуа Миттеран, который выдал ему орден французского почетного легиона? То есть вопросы абсолютно идиотские. А как же? Как вот? Вот как такое могло случиться? Ну как? Есть голова и две руки. И случиться с человеком может все, что угодно вообще. Вы ни за кого ничего не предскажете. Поступок омерзительный. То есть я... Ну что говорить-то? Для любого здравомыслящего человека произошедшее это вообще за гранью добра и зла. Поступок? Не знаю. Посадили, совершенно правильно сделали.
Хейтеры, как вы к ним относитесь и относитесь ли? И вообще для вас важно, что они пишут и задевает ли это вас?
Да, ну, специфическое, понимаете. Вот, ну, например, я перевожу кино, да. Ну, тут прибегает какая-то там группа подростков, условные подростки, и начинает мне сообщать. А мне не нравится то, что ты делаешь. Ну, друг мой, если тебе не нравится, я, честно сказать, я не понимаю, а зачем ты вообще это смотришь? Зачем? Вот я, например, предпочитаю заниматься только тем, что мне нравится. Жизнь короткая, тратить ее на всякую фигню мне как-то жалко. Вот, а зачем ты это смотришь? А мне вот другое нравится. Иди смотри другое. А ты мне не нравишься, на здоровье я не пытаюсь тебе понравиться категорически. Свобода, она вот в моем понимании предполагает возможность выбора. Но когда ты такому человеку говоришь, что иди гуляй, в любой форме, вежливый, не вежливый, ах ты, критику не любишь. Ну, тут вопрос, а что называется критикой? То есть, если там, например, вот перевожу кино и покритиковать, что я неправильно перевел, для этого надо знать английский и русский язык. Это встречается крайне нечасто. И такого практически, вот исчезающе мало. Это, знаете, там доли процента какие-то. Вот там 1000 комментов напишут. Если один будет по делу, то я очень сильно удивлюсь. А вот эти вот, а мне нравится, не нравится, а что-то ты тут вот, ты, да ты совок, да ты красный, я вижу там, и прочее, и прочее. И это у них почему-то называется критикой. Для меня как-то странно, не знаю. Я вот не бегаю по ресурсам Лехи Навального и не разъясняю Лехе про то, что он во всем с моей точки зрения не прав. Хотя он с моей точки зрения не прав. Ну, как-то есть другие способы, во-первых. Во-вторых, ну, должно быть, ну, хоть какое-то там примитивное воспитание. Ну, у детей нет. Ну, это же дети, подростки, куда деваться. Какими мы их воспитываем, такие и получаются. Стараюсь учить хорошему. Не всегда успешно.
Маменькиным оппозиционером или маменькиным революционером вы назвали Алексея Навального. Я читала об этом, по крайней мере. И вы также заявили, что его финансируют. Тогда вы говорили, что это Михаил Ходорковский. Позже вроде вы сказали, что он уже перестал финансировать Алексея Навального. Теперь деньги поступают ему откуда-то из Запада. То есть такая, ну, достаточно провластная риторика в отношении этой политической фигуры, скажем так.
Вы, если хотите меня процитировать, то лучше всего это вот взять текст и процитировать, потому что я такого говорить не могу. Я не знаю, кто его финансирует. У меня нет на руках никаких документов с подписями Лёши Навального, что он получил деньги вот отсюда. Я когда-то нес службу в известных структурах, где агентуре деньги выдаются строго под расписку, что ты их получил и написал расписку, что я такой-то получил деньги в сумме такой-то цифрами, прописью за выполненную работу, там-то, 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 дата, подпись, расшифровка подписи. Вот так да. Если такого на руках нет, я не могу сказать, кто деньги дает. Ну, кто-то дает, да.
Ну что ж, в завершение нашей программы вопрос от Грэма. Он спрашивает, насколько вам дорог псевдоним Гоблин и готовы ли вы от него отказаться?
Ни насколько не дорог. Клички, они, на мой взгляд, делятся на две категории. То есть бывают какие-то вот дурацкие выдуманные, как это, например, а бывают те, которые тебе социум дает, которые там определяют какие-то черты характера, особенности внешности и прочее. Вот они правильные. Бывают обидные, конечно, но они правильные. А выдуманные, я не знаю. Она как имя, это просто какое-то сочетание, бессмысленное сочетание букв лично для меня. По жизни меня так никто не зовет, а то, что вот так прилипло, ну и прилипло. Использую для зарабатывания денег. Для этого очень хорошо годится. Отказываться нет, никакого смысла нет. Это зарегистрированный, так сказать, товарный знак, и отказываться от него нельзя.
Мы благодарим вас за это интервью. Спасибо.
Спасибо вам большое, да. До свидания.